Глава 25. Ночевали мы в заброшенной хижине лесоруба. Питер распряг лошадей, затем достал из лежавшего на дрогах мешка путы и колокольчик. Я поднял колокольчик. Это был тяжелый пятифунтовый колокол с низким музыкальным звоном. Я позвонил, прислушиваясь к звуку, который всегда вызывал в моей памяти ясное утро в зарослях, когда каждый листок еще увлажнен росой, и сороки наполняют лес своим стрекотанием. Потом я уронил его на землю с высоты всего в несколько дюймов, но Питер, смазывавший ремни, крикнул: «Черт, не делай этого! Нельзя бросать колокольчик, он от этого портится! Ну-ка, покажи его мне!» Он протянул руку. Я поднял колокольчик и отдал ему. «Это манганский колокольчик, самый лучший в Австралии», пробормотал Питер, внимательно осматривая его. «Я заплатил за него фунт и не отдал бы и запись. В ясное утро его слышно за 8 миль. Отец говорит, что самые лучшие колокольчики — кандамайнские. Да, я знаю, ведь твой отец из Квинсленда. От кандамайнского лошадь глохнет. У него чересчур высокий звук. Попробуй все время привешивать лошади такой колокольчик, и она оглохнет». Есть только два настоящих колокольца — Мэнникской и Манганской. И Манганской лучше. Их делают из особого сплава, да и то не из всякого. Выбирается такой, чтобы давал красивый звон. «А на какую лошадь вы его наденете?» — спросил я. «На Кэт», — ответил Питер. «Она у меня одна подходит для колокольчика. У других звон не получается. А у нее широкий шаг, и она потряхивает головой. Покачивает ею, когда ходит. Поэтому я надеваю колокольчик на Кэт, а самородка стреноживаю. Он у них самый главный, и остальные держатся около него». Питер выпрямился. «Сначала подвешу им на час торбы с кормом, а то здесь только жесткой поросли, лошадям и пощипать нечего. А я пока разведу огонь, хорошо?» «Ладно, и поставь чайник, я скоро приду». Когда он вошел в дом, огонь был давно разведен, и чайник уже кипел. Питер бросил щепотку чаю в кипящую воду и поставил чайник на каменную плиту перед очагом. «Вот так. А где твоя солонина?» — спросил он. «Я уже принес в хижину свои мешки, и теперь, вынув завернутое в газету мясо, передал его Питеру». Питер развернул солонину, потрогал ее толстым, почерневшим от грязи пальцем. «Это отличная говядина», — заметил он. «Лучшая часть сека». Он отрезал мне толстый кусок и положил его между двумя огромными ломтями хлеба. «Вот тебе на заправку». Потом наполнил крепким черным чаем две жестяные кружки и протянул одну из них мне. «Никогда еще не встречал женщины, которая умела бы заварить чай. В чашке всегда видно дно, если заваривала женщина». Мы сидели у огня, уплетая мясо с хлебом. Откусив кусок хлеба, Питер раза два шумом прихлебывал чай. «Ух!» — с удовлетворенным видом говорил он и ставил кружку на очаг. Выпив последнюю чашку, он выплеснул остатки чая в огонь и сказал: «Ну, а как твоя нога ночью? Ты ее бинтуешь или что другое с ней делаешь?» «Нет», — ответил я с удивлением, — «ничего с ней не надо делать, она просто лежит себе и все». «Да ну!» — воскликнул Питер. «Это здорово! А побаливает она иногда?» «Нет», — сказал я, — «я ее совсем не чувствую». «Если бы ты был мой сын, я бы свез тебя к Вану в Балларат. Он чудеса делает, этот человек. Он тебя бы вылечил». Я уже слыхал об этом китайце, лечившем травами. Большинство людей, живших в Туралли и ее окрестностях, считали, что он может помочь, даже если все другие врачи оказались бессильны. Отец всегда фыркал, заслышав его имя, и называл его торговцем сорняками. «Да», — продолжал Питер, — «этот Ван никогда не спрашивает, что у тебя болит. Он как посмотрит на человека, так сам сразу определит. Я бы ни за что не поверил, ей-богу. но мне Стив Рамзе о нем рассказывал. Помнишь Рамзея, парня, у которого живот ничего не варил?» «Да», — ответил я. «Так вот вам его вылечил. Когда у меня желудок разболелся, Стив мне и посоветовал, поезжай к Вану, но не говори, что с тобой. Просто посидишь у него, а он подержит твою руку и такие вещи тебе расскажет, что ты прямо зашатаешься от удивления». Ей-богу, так и случилось. Я отпросился на неделю и поехал к нему. Он посмотрел на меня так, как Стив говорил. Я ему ни слова не сказал. Ведь деньги я заплатил, так пусть он сам и доискивается, что со мной. Я сижу, и он сидит, держит мою руку и пристально смотрит на меня. Потом говорит: «Зачем вы носите эту повязку?» Да, так он и сказал. «Я никакой повязки не ношу», — ответил я. «Нет, вы чем-то обвязались. На мне красный фланелевый пояс, если вы это имеете в виду», — говорю я. «Придется вам с ним расстаться», — заявляет он. «С вами был когда-нибудь несчастный случай?» «Нет», — ответил я. «Подумайте хорошенько», — говорит он. «С год назад я вылетел из двуколки и попал под колесо, но меня не ушибло». «Нет, ушибло», — заявляет он. «В этом вся ваша беда. Ребро у вас вывихнуто». «Черт возьми», — говорю я. «Так вот оно в чем дело». Тут он дает мне пакетик с травами за 2 фунта. Мать их потом сварила для меня. Да чего же это было гнусное пойло? Но больше никогда боли у меня не было. «Но ведь у вас болел желудок», — сказал я. «А я хочу, чтобы мои ноги и спина вылечились». «Все идет от желудка», — произнес Питер с убеждением. «Тебя раздуло дурным воздухом или еще чем, как корову на люцерне. Этот воздух не весь из тебя вышел. А теперь надо от него избавиться совсем. Так Ван вылечил одну девушку, приехавшую к нему издалека. Все знают этот случай. Она была такая худая, что даже тени не отбрасывала, хоть и ела, как лошадь. Все доктора уже от нее отказались. Тогда она поехала к Вану. А он ей говорит: 2 дня ничего не ешьте, потом поставьте перед собой тарелку с бифштексом и с жареным луком и вдыхайте его запах». Она так и сделала. И что же ты думаешь? У нее изо рта как начал выходить солитер, и ползет, и ползет. Говорят, он был черт знает какой длины. И лез, пока весь не вывалился на тарелку. Она потом такая толстая стала, в дверь не пролезет. Солитер-то, видно, много лет в ней сидел, и все, что она ела, сжирал. Если бы не Ван, она бы давно померла. А доктора ни черта не знают по сравнению с этими китайцами, которые лечат травами. Я не поверил Питеру, хотя его рассказ напугал меня. «Отец говорит, что любой может лечить травами по-китайски», — возразил я. «Он сказал, что для этого нужно только быть похожим на китайца». «Что?» — с возмущением воскликнул Питер. «Он это сказал! Да он рехнулся, спятил малый!» Потом добавил более мирным тоном: «Вот что я тебе скажу. И заметь, никому другому я не стал бы этого говорить. Я знаю одного парня, образованного, понимаешь? Он может что угодно прочесть. Так он мне рассказывал, что в Китае у себя на родине эти люди учатся много лет. А когда заканчивают учение, их экзаменуют всякие ученые-врачи. Экзаменуют, чтобы увидеть, умеют ли они лечить травами. И знаешь, как это делается? 12 парней, те, что учились, заходят в комнату, где в стене пробито 12 круглых отверстий в другую комнату. Потом ученые врачи уходят, ну, куда угодно, на улицу, искать людей с 12 страшными болезнями. Подойдут к человеку и спросят: «У вас что болит?» «Кишки». «Подходящий, годится». Потом к другому: «У меня печенка вся сгнила». «Хорошо, тоже подойдет». Потом найдут парня, у которого, скажем, спина болела, как у меня. «Тоже годится». Словом, подберут 12 человек, приведут их в ту другую комнату и попросят каждого просунуть руку в отверстие в стене, понимаешь? А парни, что держат экзамен, должны посмотреть на 12 рук и написать, чем больны все эти 12 человек за стеной. И тот, кто ошибется хоть в чем-нибудь на одном больном, проваливается. Он презрительно усмехнулся. А твой старик говорит, что любой может лечить травмами по-китайски. Но все равно мы с ним ладим. У него есть свои странные причуды, но я не ставлю этого ему в укор. Он поднялся и выглянул в дверь хижины. Пойду стреножу Кэт и выпущу всех лошадей, а потом ляжем спать. Ночь будет темная, хоть глаз выколи. Он посмотрел на звезды. Млечный путь лежит на север и юг. Погода будет ясная. Вот когда он идет на восток и запад, обязательно дождь польет. Ну, я ненадолго. Питер вышел к лошадям, и мне было слышно, как он покрикивает на них в темноте. Потом он замолчал, и до меня донеслись лишь мягкие звуки колокольчика. Лошади углубились в заросли. Вернувшись, он сказал: «Бидди здесь в первый раз. Она с фермы Барклей. Лошадям, которые выросли на открытой равнине, всегда страшны первую ночь в зарослях. Им слышно, как кора потрескивает. Бидди немного захрапела, когда я ее выпускал, но ничего, обойдется. А теперь надо тебе постель устроить». Внимательно осмотрев земляной пол хижины, он подошел к небольшой дыре, уходящей под стену, поглядел на нее с минуту, потом взял газету из-под солонины и засунул ее в дыру. «Похоже на змеиную нору», — пробормотал он. «Если змея выползет, мы услышим, как зашуршит бумага». Он положил на пол два полупустых мешка с резкой и стал их разравнивать, пока не получилось что-то вроде тюфяка. «Ну вот», — произнес он, — «так тебе будет хорошо. Ложись, я укрою тебя пледом». Сняв ботинки, я улегся на мешки, положив руки под голову. Я устал, и постель показалась мне чудесной. «Ну как?» — спросил Питер. «Хорошо. Солома может вылезти и уколоть тебя. Это отличная резка от Робинзона. Он ее нарезает добротно, мелко. Ну, я тоже ложусь». Он постелил на пол мешки, улегся на них, громко зевнул и натянул на себя попону. Я лежал, прислушиваясь к звукам зарослей. Мне было так хорошо, что спать не хотелось. Я лежал под своим пледом, охваченный волнением. Через открытую дверь хижины ко мне доносился усиливающийся ночью запах эвкалиптов и акаций. Резкие крики ржанок, пролетавших над хижиной, уханье совы, шорохи, писк и предостерегающие стрекотание опоссума говорило мне, что тьма вокруг живая. И я лежал, напряженно прислушиваясь, ожидая, что произойдет что-то неожиданное и необычное. Потом, мягко проникая сквозь другие звуки, послышался звон колокольчика. Я с облегчением откинулся на своем матрасе. Засыпая, я видел перед собой Кэт. Она шла широким шагом, покачивала головой и мерно позванивала манганским колокольчиком.